говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Вспоминая журналиста Анну Политковскую. Почему и за счет чего растет внешний долг России? 5 лет Кавказскому институту средств информации и продолжение цикла «Этика делового общения». Сегодня речь пойдет о Польше. Обо всем этом в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Витрины книжных магазинов в Барселоне уставлены книгами Анны Политковской. Две молодые переводчицы с русского на каталонский недавно выпустили новую книгу. Статьи Анны собрали сами и сами сделали примечания. На каталонском это уже 4-е, а всего в Испании издано 6 книг Политковской. По ним сейчас многие на Западе судят и понимают Россию. Рядом со мной в студии мой коллега, который был сам хорошо лично знаком с Анной Политковской, Андрей Бабицкий. Андрей, многие из тех, кто был знаком с этой журналисткой, говорят о ее бескомпромиссности, о том, что она и в своей журналистике, и в жизни не была дипломатом. Ваше первое впечатление от нее, когда вы встретились, и, кстати, как вы познакомились?
Ну, она действительно не была дипломатом, но не в смысле бескомпромиссности, а в том смысле, что она предпочитала действовать. Мы вообще познакомились впервые по телефону заочно. Я находился в Грозном в ноябре 99-го года. Столица чеченская была обложена со всех сторон российскими войсками. Ее долбали с утра до вечера, артиллерия, авиация. И люди жили под землей. В подвалах прятались десятки тысяч людей, вопреки тому, что заявляли российские власти о том, что население покинуло Грозный. И я попал в город где-то в середине ноября. Первое, что я сделал, я пошел в православный храм, который фактически полностью уже был разрушен к этому моменту. Потому что я знал, что какая-то часть наиболее активной русской общины, в основном бабушки, пожилые люди, они собираются именно там. И там можно узнать вообще, что происходит с русскими, потому что в этот момент русских резали по всему городу банды молодых ваххабитов. И в этот момент, когда я связался с Москвой, Савик Шустер мне сказал, что Анна Политковская пытается организовать вывоз дома престарелых. Ну, собственно говоря, дома престарелых как такового не было, но речь шла фактически об эвакуации пожилых людей, тех русских, которые не имели родственников. И я пошел в храм для того, чтобы выяснить, можно ли это сделать, каким образом, нашел каких-то людей. Ну, мне с ними договориться не удалось, потому что вот эти люди, они как-то боялись прихожане вот этой церкви, они вообще боялись трогаться с места. А она каким-то образом умудрилась тогда организовать действительно эвакуацию каких-то стариков. Она пробила коридоры через военных. Она договорилась с кем-то внутри города, кто привел этих людей, перевел их. То есть это была фантастическая акция. И вот этим, собственно, Аня отличалась, я думаю, в первую очередь. То есть колоссальное количество того, что она делала, остается за пределами ее статей. Например, мы читаем какие-то истории, судьбы людей, которых посадили, ложно обвинили в чем-то. А мы не знаем, что ради всех своих героев она совершала колоссальное количество действий. Она созванивалась со своими знакомыми в ФСБ. Она задействовала все контакты, связи для того, чтобы сдвинуть то или иное дело. И в большинстве случаев ей это удавалось. То есть благодаря ей огромное количество людей выехали за границу. Кто-то избавился от ложного обвинения и так далее, и так далее. То есть она, между прочим, очень часто действовала вопреки своим журналистским интересам. Например, она организовала встречу с президентом Ингушетии Зязиковым только для того, чтобы выяснить его отношение к фактам похищения людей в Ингушетии и попытаться обратить его внимание на эту проблему, чтобы он что-то делал. Зязиков страшно не любил, когда при нем начинали говорить на эту тему, и, в общем, после этого никаких интервью больше Политковской он не давал. Но она сумела его поставить в такое положение, она сумела вынудить его встретиться с родственниками, которые в этот момент ждали только сигнала, а она пошла как их представитель, естественно, Зязиков об этом ничего не знал. И, в общем, я думаю, что это бескомпромиссность. Да, она была бескомпромиссной, скажем, когда она обвиняла власть, очень часто мне ее обвинения оказались огульными, не всегда аргументированными, очень резкими, эмоциональными. Ну, в общем, надо сказать, что я как-то это легко пропускал мимо ушей, потому что в конечной точке Вот там, где мы оценивали уже, так сказать, в самом общем виде действия российских властей, мы, в общем, сходились. Ну, а потом я вот, например, зная свою журналистскую судьбу, понимаю, что в ней абсолютно не было вот этого колоссального пласта усилий по спасению конкретных человеческих судеб, которые в значительной степени определяют жизнь Анны Политковской.
Вот удивительно, за последние дни несколько раз прозвучало, что из-за ее такого политического напора, политического нажима в статьях у нее было много недругов и в структурах власти. Да и многие люди ее из-за этого не воспринимали или не хотели принимать такой, какая она есть. А с другой стороны, есть вот эта группа людей, которым она помогла, и которые навсегда сохранят потрясающе теплые чувства и, конечно, огромное чувство благодарности.
Совершенно верно. Но вы знаете, есть еще одно, один аспект. Давайте вот подумаем. Да, ушла Аня Политковская. Вместе с ней ушла та Чечня Политковской, которая, на мой взгляд, была наиболее адекватна реальному состоянию дел в Чечне. Мне вот сегодня, например, неоткуда узнать, сам я, к сожалению, лишен возможности ездить, мне сегодня неоткуда узнать о настроениях людей. Ведь как она описывала? Меня это тоже страшно раздражало в свое время. Да? Мне казалось, что вот эти приближенные портреты, так сказать, когда там видно не только лицо, а отдельные его фрагменты, это все чрезмерно. Это все абсолютно не нужно. Я как-то постепенно начал понимать, почему она так близко подходит к человеку. А для того, чтобы вот то, чем люди отгораживаются друг от друга, да, вот этими национальными перегородками, чтобы это исчезало. Там одежда, например, какая-то странная, да, по которой мы уже определяем чужака, там цвет волос, строение лица. Нет, она нам заглядывала сразу в глаза. Вот, она фиксировала гримасы боли, страдания. Я вот помню описание старухи, которая там потеряла сына. Вот так вдруг у меня в голове всплыло. Все, это та же самая старуха, которая живет там в соседнем подъезде, где-нибудь в Рязанской губернии. Вот именно так она это видела и чувствовала. И именно это очень многим, и мне в том числе, казалось, так сказать, ну, не очень допустимым, потому что журналист просто, так сказать, входит в самую сердцевину событий, становится их участником, не сохраняя никакой дистанции. А вот сейчас прошло время, я понимаю, что мне этого страшно не хватает, потому что я не могу, на самом деле, там, по статьям Речкалова или Оля Аленовой, которых я ценю как журналистов, но я не могу понять по их картинкам, как люди себя чувствуют, что они говорят, что они скрывают, какие у них настроения. То есть вот у меня как бы нету возможности материала для реконструкции ситуации. И еще одно я хотел бы здесь сказать. В общем, Аня Политковская, одна журналистка со своей журналистикой. В общем, это событие. Я могу провести такую аналогию. Вот в 68-м году советские войска вошли в Чехословакию, а в Москве на Красной площади протестовало 9 человек. И вот прошло довольно много времени, и эти события воспринимаются как равнозначные. То есть история как-то сделала и вот этих 9, и многие миллионы людей, там десятки тысяч тех, которые участвовали непосредственно в военной операции, и десятки миллионов, которые одобряли это по всему Советскому Союзу, эту военную операцию, она вот их развела и сделала с разных сторон равными субъектами исторического процесса. Советский Союз, решение о вводе войск в Чехословакию – это позор нашей истории. Но есть 9 человек, которые дают нам право сегодня, живущим, быть в покое за собственную совесть. И я думаю, что когда говорят, что вот Аня Политковская, ее там статьи, они как-то значения большого не имели. Ну да, помогла она каким-то людям, а ситуация в России, так сказать, она все равно год от года хуже становится. А вот уже прошло время после ее смерти, и мы имеем уже завершившийся, так сказать, переворот в России. Ну и что? Не бог с ним. История все расставит по своим местам. Где-то Путин, так сказать, со своими политическими кульбитами, и Чечня с Кадыровым, а где-то Аня Политковская. И они равные участники исторического процесса.
Спасибо. Это был Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Россия в 2006 году заработала на экспорте нефти 100 миллиардов долларов, еще 50 миллиардов на экспорте газа. При этом общий внешний долг страны растет еще быстрее, чем цены на нефть. За первые 6 месяцев этого года он увеличился на четверть и уже в 2,5 раза превысил российский внешний долг в 1998 году, то есть перед дефолтом. Как же совместить приток в страну нефти долларов и стремительный рост ее внешней задолженности? И кто в России крупнейшие заемщики за рубежом? Об этом в материале Сергея Сининского.
Центральный банк России сообщил на этой неделе, что общий внешний долг России увеличился в первом полугодии на 24% и составил почти 385 миллиардов долларов. В 1998 году он не превышал и 150 миллиардов. Правда, теперь структура долга совсем иная. Лишь 10% всего долга страны приходится на долги государства и государственных структур, которые, кстати, сократились за последние полгода на 9%. И 90% общей задолженности страны – это долги компаний и банков, которые с начала года, наоборот, выросли почти на треть. У каких компаний долгов больше, государственных или частных? Наш первый собеседник в Москве – трейдер инвестиционной компании «Атон» Алексей Ю.
Точное соотношение, конечно, трудно понять, но я думаю, что если говорить о приблизительных цифрах, то порядка 50-60% от общей суммы корпоративного долга приходится на государственные компании, такие как «Газпром», «ВТБ» и «Роснефть», прежде всего. То есть порядка 170-200 миллиардов долларов приходится на корпоративный долг государственных компаний.
А крупнейшие заемщики среди негосударственных компаний? И почему именно этих отраслей?
Крупнейшие заемщики среди негосударственных компаний – это, скорее всего, нефтяные компании, поскольку это самые крупные компании в России. И фактически структура заимствования диктуется структурой экономики. Те отрасли, которые занимают превалирующую долю в структуре ВВП, те, естественно, доминируют на долговом рынке.
Но ведь именно нефтяные компании и обеспечивают российский нефтяной экспорт.
Нужно понимать, что высокие цены на нефть не очень помогают нефтяным компаниям, поскольку в России действует прогрессивная шкала налогообложения. То есть, чем выше цены на нефть, тем больше нефтяные компании отчисляют в бюджет. Во-вторых, нефтяные компании в России сейчас активно инвестируют в новые месторождения. Возможно, не так активно, как хотелось бы, но это достаточно масштабные инвестиции, и, естественно, здесь приходится привлекать заемные средства.
Треть всего российского внешнего долга, 131 миллиард долларов из 385, приходится сегодня на долю российских банков. Государственных или частных? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я бы не говорила, что отдельные сегменты банков, они более зависимы, потому что, например, если мы берем госбанки, у Сбербанка почти нет внешних займов, у ВТБ их достаточно много. Но при этом, безусловно, есть банки, которые существенно увеличивали заимствования за рубежом. Как правило, речь идет о тех банках, которые не связаны с какими-то финансово-промышленными группами, то есть они достаточно независимы, соответственно, у них не было никаких внутренних источников фондирования, именно поэтому они выходили на международные рынки. И очень часто эти банки, они привлекали зарубежные средства для того, чтобы финансировать рост розничных портфелей. Поэтому, как правило, это рознично ориентированные банки.
Общий внешний долг государства российского в первом полугодии сократился на 8,7%, тогда как внешний долг российских компаний, наоборот, вырос на 32%, а банков на 29%. Значит ли это, что и компании, и банки стремятся занимать именно за рубежом? Или, может быть, подобными темпами нарастают и их внутренние долги, выраженные, например, в рублевых облигациях? Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Алексей Кудрин.
Я бы сказал, что российские компании стремятся занимать вообще, потому что если посмотреть, например, на объем рынка рублевых облигаций, то его размер за первые 8 месяцев этого года вырос на 33%. Я имею в виду долговые обязательства, выраженные в рублях и имитированные коммерческими банками и российскими компаниями. При этом компании стремятся использовать максимально широкую базу для финансирования своей деятельности как в России, так и за рубежом. Хотя, конечно, займы на международных рынках капитала, как правило, более долгосрочные, что более выгодно для компании с точки зрения инвестиционной деятельности, с точки зрения капитальных вложений. Но я еще раз повторюсь, что российские компании стараются наращивать разные категории долга, потому что они достаточно бурно развиваются и хотят иметь достаточно диверсифицированное финансирование.
Так называемый уровень монетизации экономики России в целом, то есть отношение объема денежной массы к объему ВВП, примерно 30%. Это в 3-4 раза меньше, чем в большинстве наиболее промышленно развитых стран мира, несмотря на огромный приток в страну в последние годы нефтедолларов. Как объяснить этот феномен? И можно ли в целом говорить, что именно низкий уровень монетизации российской экономики объясняет тот факт, что российские компании занимают в основном за рубежом, ибо в самой стране денег им попросту не хватает? Наталья Орлова.
Почему такой низкий уровень монетизации? Это связано со слабым развитием банковского сектора и в целом с тем, что в России компании, банки, они имеют очень краткосрочные ресурсы. То есть почему в развитых экономиках там уровень монетизации выше? Потому что там маленькая скорость обращения, там длинные деньги. Соответственно, у них объем денежных средств, которые обеспечивают финансовые сделки, финансовые потоки, он, как правило, составляет 100% ВВП, 150% ВВП. В России гораздо более умеренные суммы именно в силу того, что у нас быстрая оборачиваемость денег, соответственно, деньги краткосрочные. Поэтому ваш вопрос по поводу того, что российские компании вынуждены занимать за рубежом в силу отсутствия внутренних источников, в какой-то степени справедливое замечание, потому что даже если внутренних денег хватает, то они короткие, как правило, в районе года, полутора лет. То есть на внутреннем рынке привлечь средства на 3 года, на 5 лет в больших объемах фактически нереально. Именно поэтому приходится заимствовать за рубежом.
Занять деньги за рубежом российская компания может как минимум 3 способами. Во-первых, продать свои акции. Возвращать вообще ничего не надо, то есть это даже не долг, но при этом придется делиться и собственностью, и дивидендами по акциям. Во-вторых, можно выпустить корпоративные облигации. По ним, правда, придется регулярно платить проценты, которые будут тем ниже, чем лучше у компании дела, и наоборот. Ну а в-третьих, можно просто взять кредит в каком-то одном западном банке или у группы банков, так называемый синдицированный кредит. Если иметь в виду нынешние внешние долги крупнейших российских заемщиков и частных, и государственных компаний, большая их часть приходится на облигации или на банковские кредиты. И почему, например, те же госкомпании, когда им нужны особенно крупные суммы, занимают их скорее в западных банках, а не на международном долговом рынке? Александр Кудрин.
Я бы сказал, что кредиты со стороны коммерческих банков, как двусторонние кредиты, так и синдицированные кредиты, преобладают в структуре заимствований российских компаний. И это соотношение примерно 65-35 в пользу банковских кредитов. Однако, естественно, нет правил без исключений, и нельзя сказать, что здесь картина однородна. Например, у крупнейшего российского заемщика компании «Газпром» это соотношение примерно 50-50. Почему преобладают кредиты? Потому что, во-первых, зачастую эта форма финансирования привлекается компаниями за более короткий срок. И вторая очень важная вещь, что когда происходит, скажем, двухстороннее финансирование, компания не обязана раскрывать тот большой объем информации, который требуют инвесторы при выпуске, скажем, еврооблигаций или другого публичного долга. Еще вот одна такая интересная деталь. Иногда компании привлекают краткосрочные кредиты как первая стадия к привлечению долгосрочного финансирования. Это так называемые бридж-кредиты, которые впоследствии замещаются посредством выпуска облигаций или привлечения длинных синдицированных кредитов.
Относительный дефицит ликвидности на международных рынках заимствований сегодня и ужесточение условий на них критично ли для российских компаний? Или им в любом случае придется брать там же новые займы и на любых условиях? Ибо в России и самих денег меньше, и условия еще жестче. Алексей Ю, компания «Атон».
Безусловно, источником инвестиционного капитала для российских компаний в основном является мировой рынок судных капиталов, поскольку внутри России уровень сбережений достаточно низок и, соответственно, очень трудно найти капитал в достаточном количестве. Поэтому, безусловно, практически все российские заемщики будут по-прежнему присутствовать на международных долговых рынках. Естественно, стоимость заимствований для них существенно вырастет. Но здесь можно говорить, что это не только для российских компаний, а для всех компаний в мире. За последние несколько месяцев стоимость заимствований очень сильно возросла. И это связано скорее с мировым кредитным циклом, нежели с трудностями российской экономики. Да, компании останутся на рынке, и да, они будут занимать гораздо дороже.
Вообще долги – это неотъемлемая часть нормальной бизнес-практики любых, даже самых успешных компаний мира. Главное, чтобы объем долговых обязательств при этом не зашкаливал. Но как именно эксперты рынка обычно определяют тот самый порог общей долговой нагрузки той или иной компании, до которого еще все нормально, на уровне которого начинают беспокоиться, а за которым впору уже бить тревогу? Таким порогом обычно считается соотношение объема долга и текущей прибыли компании, выраженной подвержены так называемым показателям EBITDA, то есть дохода до уплаты налогов и прочих платежей и перерасчетов. На каком уровне оно сегодня у крупнейших российских заемщиков, в первую очередь государственных компаний? Другими словами, сколь далеки они от порога теоретической угрозы дефолта? Алексей Кудрин.
К счастью, российские крупные заемщики еще очень далеки от этой критической границы, которая составляет, если говорить в соотношениях долга к показателю EBITDA, примерно 3-3,5. Это, другими словами, это означает, что совокупный объем долга может превышать показатель EBITDA в 3-3,5 раза. Если брать крупнейших российских заемщиков, например, компанию «Газпром», у «Газпрома» объем долга превышает показатель EBITDA в 1,1 раза. Если брать, например, «Роснефть», для этой компании значение данного показателя чуть больше 2. Мы полагаем, что в ближайшее время большинство компаний, скажем так, останутся в рамках разумного, и говорить о том, что в России существует какая-то серьезная угроза дефолта для крупнейших заемщиков, я бы все-таки не стал. Тем более, что большинство этих компаний относятся к сырьевому сектору. Цены на сырье, в частности, на нефть в последнее время растут, что позволяет этим заемщикам только укреплять свою кредитоспособность. Поэтому еще раз подчеркну, что угроза дефолтов не столь актуальна для крупнейших российских заемщиков.
В отличие от промышленных компаний, у банков показателя EBITDA просто нет. Поэтому, если иметь в виду крупнейших российских заемщиков среди банков, как можно оценить степень угрозы, объемы их нынешних внешних заимствований? Сколь далеки они ныне от порога, за которым дальнейшее наращивание тем или иным банком своего внешнего долга может представлять для него реальную опасность? Наталья Орлова.
Когда мы говорим про банки, то, конечно, в первую очередь смотрится структура привлечения, то есть структура пассивов, значимость внешних заимствований. В мировой практике сейчас, наверное, средний показатель, это такой порядка 20-25% привлечения приходится на внешние источники. В России этот показатель составлял 20% на середину года. То есть по мировым меркам российские банки, они не находятся в черте какой-то кризисной. Да. Для сравнения, наверное, можно обратить внимание на Казахстан. В Казахстане внешний долг банков гораздо более существенный. Он финансирует порядка половины пассивов казахских банков. И эта величина находится на уровне 40% ВВП. В России долг банков – это 10% ВВП. Но, в принципе, даже Казахстан, как банковский сектор, он воспринимается как, конечно, более рискованный в данной ситуации, но никто не говорит, что они находятся на грани какого-то кризиса. То есть, да, это величина существенная, 40% ВВП, но не опасная и не фатальная.
Общий внешний долг России составил к середине года 385 миллиардов долларов. Из них долг самого государства российского – 41 миллиард, то есть чуть больше 10%. Оставшиеся 344 миллиарда долларов – это долги российских компаний и банков.
О причинах стремительного роста внешнего долга России рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я отсидела 36 лет, а все было. И воровство, и убийство, все было.
Поверх барьеров разговор с убийцей. В пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Сначала я двух ментов убила. Ну, не одна, а все-таки маленькая, худенькая. Два мужика еще со мной были. Дали мне 15 срок. Хотите случай, расскажу. Своими видел я глазами. Судили девочку одну. Она дитё была годами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Ставропольском крае госпитализированы 90 детей с острой кишечной инфекцией. По предварительным данным, причиной заражения могли стать некачественные молочные продукты. Жертвами авиакатастрофы в Демократической Республике Конго стали не менее 19 человек, в том числе российский экипаж. По разным данным, на борту грузового самолета Ан-26 местной авиакомпании находились от 17 до 27 человек, среди которых были трое россиян. Самолет упал на жилой пригород столицы страны Киншасы. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить около 170 тысяч евро трем жительницам Чечни. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал мировое сообщество активнее оказывать давление на Россию во имя сохранения в стране правосудия и свободы слова. Тополанек выступил в штаб-квартире Радио Свободна Европа, Радио Свобода на конференции, приуроченной к первой годовщине гибели российской журналистки Анны Политковской. На Украине пропрезидентский блок заявил о готовности поддержать кандидатуру Юлии Тимошенко на должность премьер-министра. По словам лидера блока Юрия Луценко, за это высказался президент Виктор Ющенко. На Камчатке на месте падения вертолета Ми-2 обнаружены тела еще двух человек. Ранее сообщалось о гибели пилота. Вертолет упал в Охотском море. Причины катастрофы выясняются. В секторе Газа в результате взрыва, заложенной на дороге бомбы, ранены 3 активиста Хамаса. В четверг вечером израильская авиация нанесла удар по автомобилю с боевиками исламского джихада. Ранены 3. Военный режим Мьянмы готов к переговорам с лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи при условии, что она откажется от конфронтации с властями. Об этом заявил глава военной хунты генерал Тан Шве. На юге Афганистана в провинции Кандагар в ходе военной операции убиты 20 талибов, сообщили местные власти. Сербия призывает Европейский Союз отказаться от сроков окончания переговоров по статусу Косово.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 5 лет Кавказскому институту средств информации. И продолжение цикла «Этика делового общения». Сегодня речь пойдет о Польше. Пять лет назад в Ереване был создан Кавказский институт средств информации, который ставил основной своей целью развитие журналистики на постсоветском Кавказе. Это было первое учебное заведение в странах бывшего Советского Союза, которое попыталось изменить то, что, казалось, сдвинуть было невозможно – наследие советской журналистики. На связи из Еревана директор института Александр Искандарян. До переезда в столицу Армении он с 92 года возглавлял Московский центр кавказских исследований. С ним беседует Олег Панфилов.
Александр, для чего был создан ваш институт?
Институт был создан, действительно, вы совершенно правильно сказали, для того, чтобы готовить журналистов. На Южном Кавказе или на Кавказе это формально. Реально наши студенты бывают из очень многих стран, в основном, конечно, постсоветских, из таких стран, как Белоруссия, центральноазиатские страны. У нас были студенты из Кыргызстана, были студенты из Молдовы, были из Беларуси, ну, конечно же, из России. В случае России это в основном представители республик Северного Кавказа. У нас есть представители непризнанных государств, это надо отдельно отметить, потому что в отличие от гражданина Грузии, предположим, или гражданина Украины, или гражданина Кыргызстана, скажем, или какой-то другой признанной страны, у них есть какая-то возможность учиться журналистике, ну, плохо, может быть, недостаточно современной журналистике, но учиться каким-то образом. У людей, проживающих в Южной Осетии, Абхазии или Карабахе, таких возможностей просто нет вообще. Это одна из целей. Конечно, не все сосредотачивается на этих людях. Но, в общем, речь шла о том, чтобы дать какие-то методики и какое-то образование в рамках современной журналистики. Я не хочу говорить слово «западный», потому что нет никакой западной журналистики. Есть германская, есть французская, есть английская, американская, которые тоже отличаются, есть испанская и так далее. Задачей было попробовать научить людей работать в журналистике. Не в новой журналистике, в журналистике вообще. Потому что, по моему глубокому убеждению, то, что существовало в советское время в Советском Союзе, не было прессой. Я не говорю о том, что там все было плохо. В рамках того, что тогда существовало, могли быть хорошие или плохие авторы, хорошие или плохие люди, которые работали там, в тех газетах, на том телевидении, в тех журналах и так далее. Но прессой в том смысле, в котором мы понимаем это слово сейчас, или уже тогда понимали на Западе, она не была. Это была другая субстанция, некая пропагандистская машина.
Александр, время обучения в вашем институте 1 год, и вы принимаете людей, которые уже закончили учебные заведения, которые имеют образование, и надо сказать, что не всегда они заканчивают факультеты журналистики, это могут быть люди разных специальностей. Тем не менее, вы сталкиваетесь все-таки с последствиями советского образования. Каким образом вам удается изменять людей?
Это трудно. Мы действительно, у нас есть годичная и двухгодичная. Курсы двухгодичные, это мы даем диплом государственного образца, магистра. В Армении уже Болонская система образования, бакалавр, магистр. И действительно одногодичная. Трудно очень справляться с результатами того образования, которое, к сожалению, остается еще советское. Мы берем людей с разных факультетов. Надо сказать откровенно, что при всех прочих равных обстоятельствах я вот лично я предпочитаю работать со студентами, с не окончившими журналистские факультеты университетов, а закончившие какие-нибудь другие факультеты. К сожалению, образование журналистское на постсоветском пространстве – это наследие советского времени, и очень часто человек, который закончил журфак, не научить уже писать никогда. Как же мы пытаемся это делать? Практикой, собственно, журналистская часть нашего образования – это практически виртуальная газета, виртуальное радио, виртуальное телевидение. Они бегают, делают материал, приносят этот материал, материал правится, опять бегают, опять приносят, опять бегают, опять приносят и так далее. То есть это вариант работы в некой виртуальной газете, виртуальном средстве массовой информации под руководством специалистов. У нас преподают и западные специалисты. Курс ведет, предположим, в журналистике француженка, но есть и армянские специалисты, которые ведут практические журналисты. Это практически работа, просто, повторюсь, под наблюдением специалиста. Ну, мы следим за судьбами наших выпускников. Порядка 80% наших выпускников работают в журналистике. Значит, как-то получается.
Александр, кроме того, что есть проблема с людьми, которые хотят учиться, ну, насчет проблемы вы уточните, есть ли конкурс и сколько людей хотят учиться в вашем институте, сколько вы вынуждены принимать и скольким отказывать. Но помимо того, что есть проблема в том, что выходят плохие журналисты, наследие в том, что есть плохие преподаватели, как вы справляетесь с этой проблемой?
Это действительно огромная проблема. И мы справляемся не очень хорошо с этой проблемой. Но вот преподаватели журналистики мы вынуждены были пригласить из Франции. И она приехала сюда и работает в нашем институте. Как вы понимаете, это еще и денежная проблема. Человек должен приехать, человек должен работать. Предположим, политологические дисциплины, которые преподаются у нас, преподаю я. Я тоже приехал для основания этого института из-за границы в Армению. Ну и так далее. То есть иногда это проводится путем привлечения людей извне Армении и извне Кавказа. Это, может быть, не такие люди, как я или госпожа Ритор, которые у нас преподают журналистики, а люди, приезжающие на 2 недели, на 3 недели, чтобы преподать какую-нибудь конкретную вещь. Ну, там, предположим, онлайн-журналистику, ну, там, предположим, какие-то отдельные вещи в телевизионной журналистике и так далее. То есть людей приходится приводить. Что же касается преподавателей местных, в некоторых случаях они есть. Ну, то есть, предположим, языки. У нас преподаются языки, ну, такие как английский и русский, и региональные языки, грузинский и турецкий. Не могу удержаться, чтобы не сказать, что турецкий язык в других местах в Ереване преподается, а грузинский язык преподается, к сожалению, для Армении только в нашем институте. То есть эти преподаватели есть на месте, их можно использовать и приглашать, чтобы они преподавали. Что касается собственной журналистики, также мы пытаемся использовать практически журналистов, людей, которые не являлись преподавателями журналистики, но являются опытными людьми, собственно, журналистики. Такое уже появилось, все-таки 15 лет журналистика существует, и появились профессионалы в этой сфере. Вот так пытаемся, так сказать, выходить из ситуации. Для будущих поколений, я надеюсь, это будет легче, потому что из каких-то людей, студентов, которых мы подготовили, мне кажется, может быть, будет перспектива, что они смогут в какой-то момент стать и тренерами тоже, то есть работать в сфере преподавания.
Александр, вы говорили о языках, которые вы преподаете, турецкий и грузинский, как в некотором роде экзотические языки. А на каком языке ведется образование? Потому что те люди, с кем я уже обсуждал работу вашего института, говорили, что Армения вообще-то моноязычная страна, и поэтому проблемы всегда могут быть для тех, кто хочет учиться не на армянском языке. На сайте вашего института говорится, что образование ведется на армянском и на русском языках. Есть ли проблемы с этим?
Какие-то проблемы, наверное, есть. Ну, в общем, чтобы они были какие-то большие, нет, я бы не сказал. Конечно же, для студентов, которые приехали из-за пределов Армении, там, условно говоря, для молдаван, белорусов или кыргызов, языком обучения является русский. С Студенты иностранцы имеют возможность брать уроки армянского языка, то есть изучать армянский язык как иностранный. И практически все из них это обычно делают. Для студентов, которые армяне, язык преподавания армянский, но представьте себе, что некоторые из них выбирают языком русский и учатся на русском языке, потому что они считают, что правильно им овладеть неким другим языком, да, региональным языком. Есть занятия, которые проводятся на английском языке. Обычно не все студенты владеют этим языком, их приходится переводить на русский или армянский язык. Резюмирую, я бы сказал так. Армения, наверное, страна действительно в достаточной степени моноязычная, но наш институт чрезвычайно полиязычный. Так что он вот такой островок поликультурности в моноэтничном Ереване.
Александр, вернусь к первому своему вопросу о том, что стало причиной появления вашего института. Понятно, что институт работает 5 лет, успешно, выпускники, как вы сказали, 80% из них работают в средствах информации. Тем не менее, скажите, смог ли справиться ваш институт хотя бы с небольшой этой проблемой, с небольшой частью этой проблемы? Что, на ваш взгляд, нужно делать для того, чтобы изменять журналистику на постсоветском пространстве вообще?
Нет, конечно, вообще исправить проблему мой институт или 10 таких институтов или 100 не могут. Потому что проблемы журналистики связаны далеко не только с качеством студентов, которые выпускаются из вузов. Качество-то, на мой взгляд, не очень хорошее обычно в старых советских университетах, но дело не только в этом. Тут можно вести разговор о свободе слова, которая в некоторых странах ущемляется до такой степени, что я не могу иметь оттуда студентов из некоторых, предположим, центральноазиатских стран. Тут есть проблема того, что некоторые из моих студентов, предположим, из Чечни, отучившись и уехав обратно, не могут работать в журналистике по понятным причинам. Тут существует проблема этнических конфликтов. Я, например, не могу получить студента из Азербайджана. Студенты из Азербайджана приехать в Ереван не могут или не хотят. Тут проблема экономической состоятельности профессии. Там, предположим, какой-нибудь журналист, уже поработавший годик-другой, предположим, в армянской прессе, получающий, предположим, там, я не знаю, $200, он приходит, учится у меня год, приобретает какие-то новые знания, техники, умения, приходит обратно к себе на работу и опять получает $200, потому что ему не может его главный редактор дать больше и так далее. То есть проблем много, проблемы комплексные, нельзя развить только журналистику, не развивая все остальное общество, тем более одним институтом или там даже 10 институтами. Но мне кажется, что какой-то вклад мы в развитие журналистики делаем. Я, когда читаю статьи своих выпускников в разных странах, я, когда вижу, что там мой выпускник, предположим, работал в Беслане во время событий, когда там они были, я когда включаю, мой выпускник работал при андижанских событиях, не мой, наш, конечно, я просто отношусь к ним, как и к своим детям в каком-то смысле. Я когда включаю телевизор и вижу среди телеведущих каких-то выпускников CMI, Кавказского института средств массовой информации, в общем, мне кажется, что какой-то вклад в развитие журналистики институт вносит, что какую-то пользу.
С Александром Искандаряном беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В чем заключается искусство ведения переговоров? Много ли различий в деловых беседах, скажем, с португальцем и немцем, американцем и греком? Какие культурные и психологические особенности должен в каждом случае учитывать деловой партнер? На эти вопросы отвечает юрист Сергей Франк, партнер немецкой компании Kienbaum, автор книги «Предпринимательство без границ», вышедшей в Германии и сейчас готовящейся к изданию в Москве. Мы продолжаем цикл бесед, который ведет мой коллега Иван Толстой, сегодня о Польше.
День добрый, Толстой пан.
День добрый, ясновельможный пан Франк. Давайте поговорим о поляках. Может быть, начнем с русской точки зрения, с русской кочки. Русских людей очень давно и часто беспокоит, поляки остались по нашу сторону мира или они уже перебежали к врагам, западному миру. Обращая эту тему к тому, о чем пишете вы, я хочу спросить вас откровенно и по-русски, все то, что вы объясняете в этой книге, применимо ли к полякам? Им надо объяснять все эти вещи? Поляки мыслят как русские или нет?
Я думаю, они не мыслят ни как русские, ни как немцы, ни как чехи, а они мыслят как поляки. И поляки — это что-то совсем особенное. Я хотел бы это коротко объяснить. Я часто и долго имел возможность работать в Варшаве, но и в других городах Польши, и мне следующие характеристики возникали. Если я приезжал из Германии в Польшу, мне казалось, что поляки намного более похожи на других славян, как русских, чем, скажем, на немцев. Если я приезжал из Москвы в Варшаву, мне казалось, ой, какие это католические, а не православные люди. Так что там есть разные подходы. Мне кажется, католицизм играет большую роль, он играет из-за того большую роль, потому что это небольшая страна, и справа русские с православием, очень большая страна, слева немцы с протестантизмом, тоже большая страна. И католицизм как религия просто защитила национальную идентификацию. Из-за этого, как ни в какой другой стране, католицизм, религия играет большую роль. Это нужно знать.
Что же такое поляки как бизнесмены? К чему надо быть готовым, с чем приходить к ним и садиться за стол переговоров?
Нужно, во-первых, посмотреть, кто это эти бизнесмены. Если они более старше, тогда они еще имели их образование и работали в социализме. Это совсем что-то иначе, чем молодое поколение. Я говорю о тех, которым 30, 35, 40 лет. Те люди уже знают Запад, уже, может быть, получили их образование в Англии или в Америке, или в Германии, и из-за этого думают совсем иначе. Это нужно как первое различить. Во-вторых, нужно узнать, говорят ли эти поляки либо на английском, либо на немецком языке. По поводу истории вы увидите, что поляки не очень любят говорить на русском языке.
А старшее поколение бизнесменов польских, конечно же, говорит по-русски и часто училось в Советском Союзе, да?
Они имели образование в Советском Союзе, они говорят на русском языке, они, я бы сказал, мягкие русские. То есть они вначале такие же суровые, как и русские, и только медленно начинают иметь контакт с другим человеком. Для них важен человек, то есть особа на другой стороне, с которым у них когда-то начнется доверие. И они не любят, если другая сторона переменяет людей из-за разных причин. Они сосредоточены на одну личность.
У русских есть представление о поляках, как всегда обобщенное, как всегда, может быть, немножко неверное, о том, что поляки – прирожденные торговцы, бизнесмены, говоря сегодняшним языком, и что для поляка вообще ведение дела, занятие бизнесом есть нечто прямо в крови находящееся. Ваш опыт подтверждает, что это хорошие и сильные деловые партнеры?
Я бы так не видел бы. Я не подписал бы этот русский подход. Я думаю, что поляки, так же, как и другие, неплохие или нехорошие бизнесмены. А есть хорошие, есть плохие. Но я бы сказал, что в крови, если вы посмотрите на венгров, в крови намного больше бизнесмена, чем, скажем, поляки. Поляки могут быть хорошие бизнесмены, но в конце концов я не думаю, что это в их крови.
Расскажите, пожалуйста, приведите какой-нибудь случай или пример делового общения с польскими бизнесменами, чтобы наши слушатели могли почувствовать этот тип, этот характер.
Мы имели договор с журналистами. Мы вели переговоры с польской командой, там были журналисты, там были адвокаты, и там были тоже и бизнес-люди. Нам казалось вначале, что поляки суровые, хорошо говорят по-английски, но что у них где-то есть какая-то грусть, и что они никому не доверяют, потому что где-то они думают, что все всегда хотят выиграть против поляков. Этот психологический момент нужно вначале преодолеть. и потом можно совсем нормально с ними вести бизнес. Они, значит, вначале довольно суровые, но потом вечером с водкой, это должна быть зубровка, они остаются довольно теплыми и часто рассказывают тоже истории из бывшим. И вы знаете, что Польша имела довольно горькую историю во время Второй мировой войны.
Польский взгляд на мир, чем он характерен?
Если это так довольно просто ответить, я бы сказал бы, взгляд на мир такой, что нам сделать для улучшения Польши. И то, что для Польши хорошо, это мы делаем. Это немножко как еврейский анекдот. Моше говорит своему отцу, завтра будет дождик, а отец говорит, а это хорошо для нас. Вы понимаете?
Да.
То есть, я бы сказал бы, их взгляд на мир не глобальный взгляд, а взгляд такой, что нам лучше.
Польский патриотизм.
Не только польский патриотизм, а тоже и польская ситуация, то есть между Германией и Россией. Если вы сейчас видите какие там недоразумения с немцами и с русскими, если вы видите, как немцы и русские согласились на строительство этой газопровода без Польши, это в Польше вызвало ассоциации о 1939 году.
Поляки почувствовали себя обойденными.
Да. Это у них есть, это нужно знать.
А каковы вообще перспективы польского бизнеса в сегодняшнем мире, в сегодняшней Европе?
Я думаю, довольно хорошие, потому что, во-первых, у них сейчас хорошее качество трудовой работы. У них большая страна, если вы посмотрите вокруг, значит, Чехия, Балтика. Это довольно большая страна, большой рынок. И эта страна, Польша, приглашает многих предприятий там начать продукцию.
Гибки ли поляки как деловые партнеры?
Поляки гибки, да, но это нужно сказать, что там трудновато. Это до сих пор большая бюрократия, и с ней нужно жить. Если вы хотите там открыть фабрику, вы можете вести хорошие переговоры, и будут гибкие поляки как партнеры, но бюрократия не гибкая и стоит много времени.
У России, как известно, тяжелые, сложные исторические взаимоотношения с Польшей. Есть ли перспективы у российских партнеров быть принятыми и понятыми в Польше?
Я думаю, да. Уже 67 лет с тех пор, что 1939 год случился. Я думаю, что поляки, как раз молодое поколение, смотрят довольно сурово на отношения и видит больше возможности делать бизнес с таким большим партнером, как Россия, чем смотреть на бывшее и на то, что случилось в эти года, как 1939 год.
А как Польша воспринимается миром? До самого недавнего времени это был такой советский сателлит, который действовал исключительно по указке из Москвы. А теперь... Что такое Польша в этой системе бизнес-координат мировых?
Польша, мне кажется, довольно смотрит на нее как на довольно открытую страну. Посмотрите просто, Польша ведь была одна из участников в Афганистане вместе с американцами и с англичанами. Польша не играет большую роль, это нельзя сказать, что это... Россия намного больше играет роль тоже как бизнес-партнер, чем Польша, но Польша играет регионально очень важную роль и играет хорошую роль. Я бы сказал бы следующее. Если вы бываете в Польше, это единственная страна, где все-таки очень сильно еще видно бывшие события как раз во время Второй мировой войны. И все-таки это еще очень... для них важно. Либо если мы говорим о Аушвице, либо если мы говорим о восстании 44-го года в Варшаве. И много актуальности есть. В Польше есть до сих пор антисемитизм, и поляки часто, как раз поляки с низким уровнем образования, часто думают, если что-то было против Польши, тогда это было сделано евреями. Это очень отрицательный фактор, но это просто показывает актуальность ситуации и тоже то, что Польша очень сильно живет в прошлом. Она модная, она остается модной страной, но она до сих пор живет очень сильно в прошлом.
С другой стороны, это все объяснимо. Очень трудно найти другую страну, где погибло бы такое количество населения пропорционально к числу жителей.
Нету никакой другой страны. Так что понятно.
Дзинкую, пан.
Просим, пан Толстой.
Сергеем Франком, автором книги «Предпринимательство без границ», беседовал мой коллега Иван Толстой. Об особенностях делового общения других наций через 2 недели. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».